Глава 5. Пропавшие автостопщики. Городские легенды древнее штиблет, но куда интереснее. Мне известны почти все. От собаки в микроволновке до шаровой молнии, что гонялась за домохозяйкой в Престоне. От жареной дрончьей ноги, найденной в шиз-стейке, до плотоядной диатримы, вроде бы генетически воссозданной и проживающей ныне в Нью-Форест. Я читала все рассказы о летающей тарелке, разбившейся близ Лэмбурна в 52-м, и байки про то, будто Чарльз Диккенс был женщиной, а президент корпорации Голиаф на самом деле 142-летний старик, который живет в барокамере благодаря достижениям медицины. Разумеется, существует куча легенд о типа сети, но самое любимое на данный момент – история о странном существе, откопанном в Квантак-Хиллз. Да, я слышала их все. Никогда не верила ни одной, пока однажды сама не стала легендной. Четверг, ну не тот, жизнь в типа сети. Я открыла глаз, затем другой. Над холмами Мальборо вставал теплый летний день. Легкий ветерок принес тонкий аромат жимолости и дикого тимьяна. Воздух был теплым, заходящее солнце тронуло красным пухлые облачка. Я стояла на обочине дороги где-то в сельской местности. С одной стороны ко мне подъезжал одинокий велосипедист, а с другой стороны дорога терялась в далеких полях, где мирно паслись овцы. Если таков мир иной, значит, большинству из нас нечего беспокоиться, и церковь, в конце концов, поставляет неполную туфту. «Тссс!» — шепнул кто-то совсем рядом. Я обернулась и увидела человека, прячущегося за огромным рекламным щитом Голиафа, на котором значилось: «Покупаете 2 рояля, третий бесплатно». «Папа?» Отец потянул меня к себе за рекламный щит. «Не торчи тут, словно туристка, четверг», — отрезал он. «Как будто хочешь, чтобы тебя увидели». «Привет, папа!» — я радостно обняла его. «Привет, привет!» — рассеянно отозвался он, окидывая взглядом дорогу, сверяясь с хронометром на запястье и бормоча. «Важное случается, покуда времена вращаются». Для меня отец – нечто вроде странствующего во времени и рыцаря, но для хроностража он самый настоящий преступник. Он выбросил свой жетон и отправился странствовать 17 лет назад, когда его расхождения с руководством хроностража во взглядах на историю и нравственность закончились открытым конфликтом. К сожалению, в результате этого конфликта он, по сути дела, перестал существовать во всех смыслах этого слова. Хроностража прервала его зачатие в 1917 году, вовремя постучав в двери его родителей. Однако папа каким-то непостижимым образом по-прежнему жил, и мы с моими братьями все-таки появились на свет. Папа любил повторять: «Все куда запутаннее, чем мы полагаем». Он немного подумал и сделал несколько заметок огрызком карандаша на обратной стороне конверта. «Кстати, как поживаешь?» — спросил отец. «По-моему, меня только что случайно застрелил типа снайпер». Он расхохотался, но внезапно осекся, поняв, что я не шучу. «Боже мой, какая у тебя бурная жизнь!» «Ну не бойся, ты не можешь умереть, пока живешь, а ты только начала жить. Что нового дома?» «На моей свадебной вечеринке, откуда ни возьмись, появился офицер хроностража. Все хотел знать, где ты». «Лавуазье?» «Да, ты его знаешь?» — Думал, что знаю, — вздохнул отец. — Мы были напарниками почти 700 лет. Он уверял, что ты очень опасен. — Не более, чем всякий, кто осмеливается говорить правду. — Как мама поживает? — Хорошо, но ты мог бы уладить это недоразумение с Эммой Гамильтон. — Мы с Эммой, то есть леди Гамильтон, просто друзья. Между нами ничего нет, клянусь. — Вот сам я это и скажи. «Я пытаюсь, но ты же знаешь, какой у нее характер. Стоит мне только упомянуть, что я побывал где-то в начале 19 века, и она сразу же лезет в бутылку». Я огляделась по сторонам. «Где мы?» «В лете 72-го года», — ответил отец. «На работе все в порядке?» «Мы нашли 33-ю пьесу Шекспира». «33-ю?» — удивился папа. «Странно. Когда я отнес все пьесы тому актеришке Шекспиру для распространения, там было всего 18. «Может, актеришка Шекспир сам начал писать?» — предположила я. «Черт побери, а ты права!» — воскликнул он. «Способный парень, я это тогда же понял. Скажи, сколько сейчас комедий?»
15.
«Но я-то давал ему только 3. Наверное, они оказались так популярны, что он принялся сочинять сам».
«Тогда понятно, почему все эти комедии так похожи друг на друга», — добавила я. «Чары, совершенно неотличимые близнецы, кораблекрушение, герцоги-узурпаторы, мужчины, переодетые женщинами», — подхватил отец. «Может, ты и права».
Минуточку, начала была я, но отец, ощутив мое беспокойство сквозь массу на первый взгляд невозможных парадоксов своей работы в потоке времени, жестом заставил меня замолчать.
«Когда-нибудь ты все поймешь, и все окажется совсем не таким, каким представляется сейчас». Наверное, вид у меня был идиотский, поскольку он снова посмотрел на дорогу, прислонился спиной к рекламному щиту и продолжил. «Запомни, четверг, научная идея, как и любая мысль, будь то религиозная или философская, или еще какая, всего лишь мода, только долгоживущая, нечто вроде рок-группы».
«Научная мысль вроде рок-группы? И как прикажешь это понимать?»
«Ну, группы появляются все время. Они нам нравятся, мы покупаем диски, постеры, смотрим их по телевизору, творим кумиров, пока не появляется следующая рок-группа».
«Именно.
Аристотель — рок-группа, очень хорошая, но всего лишь 6-я или 7-я. Он оставался кумиром, пока не появился Исаак Ньютон. Но и Ньютона сместила с пьедестала следующая рок-группа. Те же прически, но другие движения».
«Эйнштейн, да?»
«Да. Улавливаешь смысл?»
«Значит, наш образ мысли всего лишь каприз моды?»
«Именно. Трудно представить себе новый образ мысли. А? Попытайся. Пропусти 30-40 рок-групп после Эйнштейна. Из далекого будущего Эйнштейн покажется нам человеком, уловившим отблеск истины и написавшим одну прекрасную мелодию и 7 позабытых альбомов».
«Ты к чему это, пап?»
«Да я уже почти закончил. Представь себе рок-группу такую замечательную, что тебе больше ни на какую другую смотреть не захочется, и никакую другую музыку слушать тоже».